Ромен Гари. «Обещание на рассвете». Кассета номер 8, первая сторона. Калета Чмоне, Цадалев. Я был задействован королевскими ВВС в нескольких ночных полетах на Веллингтоне и Бленхейме, что побудило BBC торжественно сообщить в июле 40-го года, что французская авиация с британских баз бомбардировала Германию. Французской авиацией был мой товарищ, некто Морель, и я. Сообщение BBC несказанно воодушевило мою мать. Поскольку у нее не возникало ни малейшего сомнения в том, что означала французская авиация с британских баз, это был я. Впоследствии я узнал, что в течение многих дней она, сияя, ходила по рядам рынка Буффа, сообщая хорошую новость. Наконец-то я взял дело в свои руки. Потом меня послали в Сент-Этьен. Получив увольнительную, мы с Люсьеном отправились в Лондон. Позвонив мне в отель, он сказал, что все идет отлично и моральный дух на высоте, после чего повесил трубку и неожиданно покончил с собой. Сперва я очень злился на него, но поскольку вспышки гнева у меня кратковременны, то когда вместе с двумя капралами меня обязали эскортировать гроб-ящик с его телом до небольшого военного кладбища П, я уже не держал на него зла. В Ридинге в результате бомбардировки было повреждено железнодорожное полотно, и нам пришлось долго ждать. Сдав гроб в камеру хранения и получив квитанцию, мы отправились в город. Город Ридинг был не из приятных, и чтобы отделаться от гнетущего настроения, нам пришлось выпить несколько больше, чем следовало, так что, вернувшись на вокзал, мы были не в состоянии нести ящик. Разыскав двух носильщиков, я вручил им квитанцию и попросил отнести ящик в багажный вагон. Прибыв на место назначения в момент полного затемнения и имея всего 3 минуты на стоянку, мы бросились к багажному вагону и едва успели вытащить ящик, как поезд тронулся. После часа езды на грузовике мы смогли, наконец, сдать свою ношу смотрителю кладбища и оставить на ночь вместе с флагом, необходимым для церемонии. На следующее утро, прибыв на место, мы встретили разъяренного английского младшего лейтенанта, который смотрел на нас округлившимися глазами. Обтягивая ящик трехцветным знаменем, он заметил, что на нем черной краской значилась торговая реклама известной марки пива «Guinness is good for you». «Guinness действует благотворно. Guinness хорошо для вас». Не знаю, по вине ли носильщиков, нервничавших при бомбардировке, или по нашей собственной в связи с затемнением. Но ясно было одно, кто-то где-то перепутал ящики. Само собой, нам было очень досадно, тем более, что уже ждали капеллан и 6 солдат, выстроившихся у могилы для салютования. В конце концов, боясь услышать обвинения в легкомыслии от своих британских союзников, склонных обвинять в этом граждан свободной Франции, мы решили, что отступать поздно и надо спасать честь мундира. Я пристально посмотрел в глаза английскому офицеру. Он быстро кивнул, показывая, что все прекрасно понимает. Мы снова быстро покрыли знаменем ящик и на своих плечах, отнеся его на кладбище, приступили к погребению. Священник сказал несколько слов. Мы встали в почетный караул, прозвучали залпы в голубое небо. И меня охватила такая ярость по отношению к этому сдавшемуся трусу, который не разделил нашего братства и манкировал нашей нелегкой дружбой, что у меня сами собой сжались кулаки, проклятие было готово сорваться с губ и подступил комок к горлу. Мы так и не узнали, что стало с другим подлинным гробом. Иногда у меня возникают разные интересные гипотезы. Глава 36. Наконец-то меня направили на учение в Эндовер в составе бомбардировочной эскадрильи, которая готовилась к отправке в Африку под командованием Астье де Веллата. Над нашими головами разворачивались исторические сражения, где бравая английская молодежь, невозмутимо улыбаясь, демонстрировала яростному врагу свое мужество, от которого зависела судьба мира. Это были личности. Среди них сражались французы — Букияр, Мушот, Блесс. Я не попал в их число. Я бродил по залитому солнцем селению, не отрывая взгляда от неба. Время от времени какой-нибудь молодой англичанин приземлялся на изрешеченном пулями Харрикейны, пополнял запас горючего и боеприпасов и вновь отправлялся в бой. Все они носили на шее разноцветные шарфы, и я тоже стал носить на шее шарф. Это был мой единственный вклад в борьбу Англии. Я старался не думать о матери и о своих обещаниях. Именно тогда я проникся к Англии дружбой и уважением, которые никогда не пройдут у тех, кто в июле 40-го удостоился чести ступать по ее земле. Закончив учение, мы перед отправкой в Африку получили увольнительную на 4 суток в Лондон. Здесь со мной произошел случай, невероятный по глупости даже для моей жизни чемпиона. На 2-е сутки увольнительные, в разгар сильной бомбардировки, я в компании одной юной поэтессы из Челси сидел в Веллингтоне, где все союзные летчики назначали свидание. Поэтесса вызвала у меня горькое разочарование, ибо ни на минуту не закрывала рта, рассуждая об Эллиоте, Эзре Паунде и Одене и обратив ко мне свои прекрасные голубые глаза, буквально светящиеся глупостью. Я был на грани срыва и ненавидел ее всем сердцем. Время от времени я нежно целовал ее в рот, чтобы заставить замолчать, но поскольку мой исковерканный нос был все еще забит, то через минуту мне приходилось оставлять ее губы, чтобы вдохнуть, и она тут же переходила к Каммингсу и Уолту Уитмену. Я колебался, не изобразить ли мне приступ эпилепсии, к чему обычно прибегал в таких случаях. Но поскольку я был в форме, то это было несколько неудобно. Поэтому я ограничился тем, что потихоньку кончиками пальцев ласкал ее губы, стараясь остановить поток слов и в то же время выразительными жестами призывая ее к сладостно-томному безмолвию, единственному языку сердца. Но с ней ничего нельзя было поделать. Сжав мою руку в своей, она принялась рассуждать о символизме Джойса. Внезапно я понял, что оставшиеся 1/4 часа придется посвятить литературе. Я всегда не переносил скучные разговоры и убожество интеллекта, и вдруг почувствовал, как капли пота покатились по моему лбу, в то время как мой оторопелый взгляд сосредоточился на этом оральном сфинктере, который то и дело открывался и закрывался, открывался и закрывался. В порыве отчаяния я снова бросился на этот орган, тщетно пытаясь сковать его своими поцелуями. Вот почему я облегченно вздохнул, увидев красавца-офицера, польского летчика из армии Андерса, который подошел к нашему столику и, поклонившись, пригласил мою спутницу на танец. Хотя кодекс чести и запрещает приглашать чужую даму, я признательно улыбнулся ему и, рухнув на банкетку, залпом осушил 2 стакана, после чего стал отчаянно махать официантке, решив оплатить счет и незаметно скрыться в ночи. Пока я жестикулировал, как утопающий, стараясь привлечь внимание официантки, Эзрочка Паунд вернулась за столик и сразу же принялась рассуждать о Каммингсе и журнале «Горизонт» от главного редактора, которого она была в восторге. Продолжая оставаться вежливым, я сидел, подперев голову и зажав уши обеими руками, решив больше не слушать ни единого слова из того, что она говорила. Тут появился другой польский офицер. Я приятно улыбнулся ему. Быть может, Эзрочке Паунд повезет, и она найдет с ним лучшие точки соприкосновения, чем литература, а я от нее отделаюсь. Но как бы не так. Не успели они уйти, как она вернулась. Когда с исконной французской галантностью я поднялся, чтобы встретить ее, подошел третий польский офицер. Тут я заметил, что на меня смотрят, и понял, что речь идет о хорошо продуманной акции, целью которой, включая и поведение 3 офицеров, было оскорбить и унизить меня. Они даже не давали моей партнерше присесть, один за другим беря ее под руку и бросая в мою сторону ироничные и презрительные взгляды. Как я уже сказал, Веллингтон был забит офицерами-союзниками, канадцами, норвежцами, голландцами, чехами, поляками, австралийцами, и надо мной уже начали смеяться, тем более, что мои нежные поцелуи не прошли незамеченными, у меня уводили девушку, а я не защищался». Кровь бросилась мне в лицо. Задета честь мундира. Мое положение было абсурдным. Мне надо было драться, чтобы удержать девушку, от которой уже несколько часов я смертельно хотел отделаться. Но у меня не было другого выхода. Даже если мое положение и было глупым, я не имел права уклоняться. Итак, я с улыбкой поднялся и громко по-английски произнес несколько хорошо прочувствованных слов, которых от меня ждали, после чего сперва запустил свой стакан виски физиономию 1-го лейтенанта, потом наотмашь дал пощечину другому и сел, чувствуя, что честь спасена, и мать с удовлетворением и гордостью смотрит на меня. Мне показалось, что с ними покончено. Увы, 3-й поляк, которому я ничего не сделал, поскольку у меня только 2 руки, счел себя оскорбленным. Пока нас пытались растащить, он разразился бранью в адрес французской авиации и во всеуслышание заклеймил Францию, которая так дурно обошлась с героической польской авиацией. Я даже проникся к нему симпатией. В конце концов, я тоже немного поляк, если не по крови, то хотя бы по тем годам, что прожил в его стране. Какое-то время у меня даже был польский паспорт. Я чуть было не пожал ему руку, но вместо этого верный кодексу чести и тщетно пытаясь вырвать свои руки, которые крепко держали, одну австралиец, другую норвежец, очень удачно заехал ему головой в лицо. В конце концов, кто я такой, чтобы нарушать традиции польского кодекса чести? Похоже, он остался доволен и рухнул. Я думал, что точка поставлена. Увы, двое его товарищей предложили мне выйти. Я с радостью согласился, думая отделаться от Эзрочки Паунд. Снова ошибся. Малышка, с безошибочным инстинктом почувствовавшая себя в центре событий, решительно повисла у меня на руке. На улице при полном затемнении мы очутились впятером. Снаряды сыпались со всех сторон, скорые помощи проносились с омерзительными приглушенными сиренами. «Ну что теперь?» — спросил я. «Дуэль», — ответил один из лейтенантов. «Делать нечего», — спросил их я. «Зрителей здесь нет, полная темнота, потешать некого, не перед кем рисоваться, поймите, идиоты». «Все французы — трусы», — сказал другой поляк-лейтенант. «Ладно, дуэль», — согласился я. Я предложил ему ладить дело в гайд-парке. Под грохот зенитных орудий, которыми был усеян парк, наши жалкие выстрелы пройдут незамеченными. К тому же там темно и спокойно можно оставить труп. Мне совсем не хотелось подвергаться дисциплинарным санкциям из-за истории с пьяными поляками. С другой стороны, в темноте я рискую не точно прицелиться. И хотя в последние годы я слегка неглижировал стрельбой из пистолета, уроки лейтенанта Свердловского еще не были окончательно мной забыты, и я был уверен, что в нужный момент смогу оказать должную честь своей мишени. «Где дуэль?» — спросил я. Я избегал говорить с ними по-польски. Это могло запутать ситуацию. В моем лице они хотели отомстить Франции, и мне не хотелось психологически осложнять дело. «Где дуэль?» — переспросил я. Они посовещались. «В отеле Regent's Park», — наконец решили они. «На крыше?» «Нет, в номере. Дуэль на пистолетах с 5 метров». Я вспомнил, что в крупных лондонских палас-отелях в номер, как правило, не пропускают девушек в компании 4 мужчин. И увидел в этом неожиданную возможность избавиться от Эзрочки Паунд. Она вцепилась в мою руку. Дуэль на пистолетах с 5 метров. Это романтично. Она как кошка мяукала от возбуждения. Мы сели в такси после долгого куртуазного спора, кому садиться первым, и поехали в клуб королевских ВВС, где поляки вышли, чтобы забрать свои служебные револьверы. Свой же 6,35 мм я всегда держал при себе. После чего нас отвезли в Regent's Park. Поскольку Эзрочка Паунд настаивала на том, чтобы идти с нами, нам пришлось скинуться и снять номер с гостиной. Перед тем, как отправиться туда, один из польских лейтенантов поднял вверх палец. «Секундант!» — воскликнул он. Я посмотрел вокруг в поисках французской формы. Ее не было. Холл был забит гражданами преимущественно в пижамах, которые не решались оставаться в номерах во время бомбардировки и толпились в фойе, закутанные в платки и халаты, пока бомбы сотрясали стены. Один капитан, англичанин с моноклем, заполнял карточку у дежурного портье. Я подошел к нему. «Сударь», — сказал я, — «у меня дуэль в 520 номере, 5-й этаж. Не могли бы вы быть моим секундантом?» Он устало улыбнулся. «Ох, эти французы», — сказал он. «Благодарю, но я не любитель». «Сударь», — ответил я, — «это совсем не то, что вы думаете. Настоящая дуэль. С 5 метров на пистолетах с 3 польскими патриотами. Я и сам чуточку польский патриот. Но поскольку здесь затронута честь Франции, я не имею права уклоняться, вы понимаете?» «Вполне», — ответил он. «Мир полон польских патриотов. К сожалению, патриоты есть и среди немцев, французов и англичан. Это приводит к войнам. Мне очень жаль, сударь, но я не могу быть вашим секундантом. Видите вон ту девушку?» На диванчике сидела пышная блондинка. Настоящая мечта отпускника. Капитан поправил монокль и вздохнул. Я ухлопал 5 часов, чтобы уговорить ее. 3 часа протанцевал с нею, истратил кучу денег, блистал, умолял, шептал ей нежности в такси, и в результате она сказала «да». Не могу же я теперь объяснить ей, чтобы она подождала, пока я освобожусь от обязанности секунданта. Впрочем, и мне уже не 25 лет. Сейчас 2 часа утра. Мне пришлось 5 часов подряд ублажать ее, а теперь я абсолютно выдохся. У меня нет больше ни малейшего желания. Но я тоже отчасти польский патриот и тоже не имею права уклоняться. Я дрожу при одной мысли о том, что из этого выйдет. Короче, сударь, поищите себе другого секунданта. Мне самому предстоит дуэль. Попросите портье. Я вновь окинул взглядом присутствующих. Среди лиц, сидевших на круглых диванчиках, в центре помещался грустный господин в пижаме, в плаще, с шейным платком, в шляпе и в тапочках, который всплескивал руками и поднимал глаза к небу всякий раз, когда, как ему казалось, разрывавшаяся поблизости бомба падала ему на голову. В эту ночь мы удостоились сильной бомбардировки. Стены ходили ходуном, оконные стекла лопались, вещи падали. Я присматривался к господину. Я безошибочно угадываю людей, которым один вид военной формы внушает сильный и почтительный страх. Они ни в чем не могут отказать власти. Я решительно направился к нему и объяснил, что обстоятельства настоятельно требуют его присутствия в качестве секунданта на дуэли на пистолетах, которая состоится на 5-м этаже отеля. Он испуганно и умоляюще посмотрел на меня, но мой героический расфуфыренный вид заставил его со вздохом подняться и даже метко заметить: «Я рад способствовать борьбе союзников». Мы поднялись пешком, лифты во время тревоги не работали. Анемичные растения на лестничных площадках дрожали в своих горшках. Эзрочка Паунд, висевшая у меня на руке, в порыве омерзительного романтического возбуждения, бормотала, глядя на меня заплаканными глазами: «Вы убьете человека! Я чувствую, что вы сейчас убьете человека!» При каждом свисте бомбы мой секундант прижимался к стене. Трое поляков оказались антисемитами и расценили мой выбор секунданта как вящее оскорбление. Между тем добрый малый продолжал подниматься по лестнице с таким видом, будто спускался в преисподнюю, закрыв глаза и бормоча молитвы. Верхние этажи, оставленные постояльцами, были совершенно пусты, и я сказал польским патриотам, что, по-моему, коридор — идеальное место для встречи. Кроме того, я потребовал увеличить дистанцию до 10 шагов. Они согласились и принялись вымерять место. В этой истории я не намерен был получить ни единой царапины. Но мне также не хотелось случайно убить или слишком тяжело ранить своего противника, чтобы не навлекать на себя неприятностей. Рано или поздно труп в отеле обязательно обнаружат, а тяжело раненый не сможет сам спуститься по лестнице. С другой стороны, зная польский гонор, хонор польский, я потребовал гарантий, что мне не придется по очереди стреляться с каждым из патриотов, если первый из них будет ранен. Должен также заметить, во время всего инцидента моя мать не проявляла ни малейшего сопротивления. Должно быть, она была счастлива, чувствуя, что, наконец, я что-то делаю для Франции. А дуэль на пистолетах с 10 шагов была абсолютно в ее духе. Она отлично знала, что Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли на пистолетах. Не зря же с 8-летнего возраста она таскала меня к лейтенанту Свердловскому. Я приготовился. Должен признаться, что я не был достаточно хладнокровен. С одной стороны, потому что меня бесила Эзрочка Паунд, а с другой, потому что боялся, что если бомба упадет в тот момент, когда я буду стрелять, упадет слишком близко, у меня может дрогнуть рука с плачевными последствиями для моей мишени. Наконец мы встали в позиции в коридоре. Я тщательно прицелился, но условия не были идеальными. Рядом с нами попеременно слышались взрывы и свист. И когда один из поляков, организатор дуэли, пользуясь затишьем, дал сигнал, я ранил своего противника значительно серьезнее, чем мне хотелось. Мы удобно уложили его в снятом номере, и за неимением лучшего Эзрочка Паунд мгновенно сымитировала санитарку и сестру милосердия. В конце концов, лейтенант был ранен всего лишь в плечо, после чего я смог упиться своим триумфом. Я отдал честь своим противникам, которые ответили мне тем же, по-прусски щелкнул каблуками, а затем на превосходном польском языке с чистейшим варшавским акцентом громко и внятно сказал им, что я о них думаю. Идиотское выражение, проступавшее на их лицах по мере того, как шквал оскорблений на богатом родном языке обрушивался на них, было одним из счастливейших моментов в моей карьере польского патриота и с лихвой уравновесил ту злость, которую они у меня вызвали. Но сюрпризы этого вечера еще не кончились. Мой секундант, прятавшийся в одном из пустых номеров во время нашей стрельбы, сияющим видом спускался за мной по лестнице, похоже, забыв о своем страхе и падавших снаружи бомбах. С улыбкой, которая ширилась на его лице так, что становилось страшно за его уши, он вынул из своего бумажника 4 новые банкноты по 5 фунтов и пытался всучить их мне. Поскольку я с достоинством отказался от его подарка, то он махнул рукой в сторону номера, где я оставил 3 поляков, и на плохом французском сказал: «Все антисемиты. Я сам поляк, я их знаю. Берите, берите». «Сударь», — по-польски ответил ему я, пока он пытался засунуть банкноты мне в карман. «Сударь, хонор польский не позволяет мне принять эти деньги. Да здравствует Польша, сударь, давняя союзница моей страны». Видя, что его рот чрезмерно раскрылся, глаза приняли выражение того монументального непонимания, которое мне так нравится замечать в глазах людей, я оставил его остолбенело стоять с банкнотами в руке и, насвистывая кубарем через 4 ступеньки, скатился по лестнице и скрылся в ночи. На следующее утро в Лондоне меня забрали в полицию, и после нескольких довольно неприятных минут, проведенных в Скотланд-Ярде, я был передан французским властям, штабу адмирала Мюзелье, где меня дружески допросил командир корабля Дангассак. Мы условились, что польский лейтенант покинет отель с помощью товарищей, притворяясь пьяным, но Эзрочка Паунд не смогла удержаться, чтобы не вызвать скорую, и я попал в щекотливое положение. Меня спасло лишь то, что летный состав свободной Франции был в ту пору немногочисленным, и им дорожили, а также предстоящая передислокация нашей эскадрильи. Но мама, похоже, тоже незаметно подыграла мне где-то за кулисами. Я отделался выговором, который, как известно, на вороту не виснет, и через несколько дней, совершенно невредимый, отбыл в Африку. Глава 37. На борту Арандал Кэстл находилась сотня юных англичанок из хороших семей, добровольно записавшихся в женский летный корпус, и 15 дней плавания, при строго соблюдавшейся на корабле светомаскировки, оставили в нас наилучшие воспоминания. До сих пор удивляюсь, как судно не загорелось. Выйдя как-то вечером на палубу и облокотившись о борт, я смотрел на светящийся след корабля, как вдруг почувствовал, что кто-то подкрался и схватил меня за руку. Мои глаза, привыкшие к темноте, едва успели различить силуэт помощника старшего офицера, отвечавшего за дисциплину нашей части, как он уже поднес мою руку к губам и стал покрывать ее поцелуями. Вероятно, на том месте, где я стоял, у него было назначено свидание с прелестной англичанкой. Но, выйдя из ярко освещенного салона и внезапно очутившись в темноте, он стал жертвой вполне понятной ошибки. Какое-то время я снисходительно не мешал ему. Было очень интересно наблюдать за ответственным по дисциплине при исполнении обязанностей. Но когда его губы добрались до моей подмышки, я счел благоразумным поставить его в известность и низким басом сказал ему: «Я вовсе не та, за кого вы меня принимаете». Он взвыл, как раненый зверь, и начал плеваться, что показалось мне невежливым с его стороны. Потом он еще долго краснел, сталкиваясь со мной на палубе, в то время как я любезнейше улыбался ему. В то время жизнь была молодой, и хотя многих из нас уже нет в живых, Рок погиб в Египте, Мезон Неф утонул в море, Костелен убит в России, Крузе в Габоне, Гуменг на Крите, Канепа погиб в Алжире, Молчарский в Ливии, Далярош в Аль-Фахере вместе с Флюри, Эраром и Коганом, Сен-Перез еще жив, но потерял ногу. Сандре погиб в Африке. Гроссе в Тарбуке. Пербост убит в Ливии. Кларион пропал без вести в пустыне. Хотя сегодня почти никого из нас не осталось, но остался наш Задор. И мы часто узнаем его в глазах молодых, и тогда кажется, что все мы живы. Жизнь молода. Старее она затормаживается, становится в тягости и оставляет вас. Она взяла от вас все, и ей больше нечего вам дать. Я часто наведываюсь в места, посещаемые молодежью, в надежде снова отыскать то, что потерял. Иногда я узнаю лицо товарища, погибшего, когда ему было 20 лет. Или его жесты, смех, глаза. Что-то всегда остается. В такие минуты я почти верю, почти, что и во мне осталось кое-что от того, каким я был 20 лет назад, и что я окончательно не исчез. Тогда я выпрямляюсь, хватаю свою рапиру, энергичной походкой направляюсь в сад и, глядя в небо, скрещиваю с ним шпагу. А иногда поднимаюсь на пригорок и жонглирую тремя-четырьмя шарами, чтобы показать, что я еще не потерял навык и что им еще придется со мной считаться. Им? Они? Я знаю, что на меня никто не смотрит. Но мне необходимо доказать самому себе, что я еще способен быть наивным. Правда заключается в том, что я проиграл. Но я всего лишь проиграл. И это меня ничему не научило. Ни благоразумию, ни смирению. Растянувшись под солнцем на песчаном берегу Биксура, я всем телом ощущаю молодость и смелость тех, кто придет после меня. И доверчиво жду их, глядя на тюленей и китов, проплывающих в этом сезоне сотнями, и на их фонтанчики, и слушаю океан. Я закрываю глаза, улыбаюсь и чувствую, что все мы здесь и готовы снова начать. Почти каждый вечер мама приходила ко мне на палубу, и, опершись о борт, мы вместе смотрели на снежно-белый след корабля. Казалось, светящийся шлейф, вскипая, взмывал в небо и рассыпался там снопами звезд. Зрелище настолько завораживало нас, что до самого рассвета мы продолжали смотреть на волны. Ближе к африканскому побережью заря одним махом, насколько хватал глаз, заливала океан, и внезапно оставалось только одно прозрачное небо, в то время как мое сердце продолжало биться в ритме ночи, а глаза еще не отвыкли от темноты. Ибо я старый похититель звезд, и потому охотнее доверяюсь ночи. Моя мать по-прежнему много курила, и нередко, пока мы стояли, опершись о борт, мне хотелось напомнить ей о светомаскировке и о запрете курить на палубе, чтобы не привлекать подводные лодки. И я тут же усмехался своей наивности, поскольку должен был знать, что до тех пор, пока она рядом, со мной ничего не может случиться, несмотря на подводные лодки и что бы там ни было. «Уже сколько месяцев ты ничего не пишешь?» — с упреком говорила она. «Так ведь война. Это не оправдание, надо писать». Она вздохнула. «Я всегда мечтала стать великой актрисой. У меня сжалось сердце». «Не беспокойся, мама», — ответил я, — «ты станешь великой, прославленной актрисой. Я это устрою». Она помолчала. Я почти воочию увидел ее вместе с красной точкой ее сигареты. Я воображал ее рядом со всей силой любви и преданности, на какую я способен. «Знаешь, я должна тебе признаться, я не сказала тебе правду». «Правду о чем?» «На самом деле я не была великой трагической актрисой». «Это не совсем верно. Правда, я играла в театре, но не более». «Я знаю», — мягко ответил я. «Ты станешь великой актрисой, я обещаю тебе. Твои шедевры будут переведены на все языки мира». «Но ты не работаешь», — с грустью ответила она мне. «Как может это случиться, если ты ничего не делаешь?» Я засел за работу. На палубе военного корабля или же в крохотной каюте, которую приходилось делить с двумя товарищами, было затруднительно пускаться в написание длинного романа, поэтому я решил написать несколько рассказов, каждый из которых прославлял бы мужество людей в их борьбе против несправедливости и угнетения. Как только они будут закончены, я включу их в большой роман, своего рода фреску сопротивления и непокорности, заставив одного из героев рассказывать эти истории и использовав старинный прием плутовских романов. Поэтому, если меня убьют раньше, чем я закончу книгу, после меня, по крайней мере, останется несколько рассказов, к тому же на тему о моей жизни. И тогда мама увидит, что я, как и она, старался изо всех сил. Вот так на борту корабля, на котором мы плыли сражаться в африканском небе, и был написан первый рассказ для моего романа «Европейское воспитание». Тут же на борту, при первом робком луче зари, я прочел его матери. Кажется, ей понравилось. «Толстой», — просто сказала она, — «горький». И затем из вежливости к моей стране добавила «Проспер мериме». В эти ночи она более непринужденно и доверительно беседовала со мной. Возможно, ей казалось, что я уже не ребенок, а может, просто потому, что море и небо располагали к откровенности, и казалось, что все исчезнет бесследно в вечности, кроме пенистого следа корабля, такого эфемерного среди безмолвия. Быть может, еще и потому, что я ехал сражаться за нее, и ей хотелось придать большую силу моей руке, которая еще не успела стать ей опорой. Глядя на волны, я щедро черпал из прошлого обрывки фраз, которыми мы когда-то обменялись, 1000 раз слышанные слова, поступки и жесты, запавшие мне в память, главные темы, которые прошли сквозь ее жизнь, как лучи света, сотканные ею самой, и за которые она всегда цеплялась. «Есть ли в мире что-нибудь прекраснее Франции?» — вопрошала она со своей вечно наивной улыбкой. «Вот почему я хочу, чтобы ты стал французом. Так ведь это свершилось!» Она помолчала, потом вздохнула. «Тебе придется много воевать», — сказала она. «Я был ранен в ногу», — напомнил я ей. «Вот, потрогай». Я подставил ей бедро, в котором сидел осколок. Мне не хотелось извлекать его. Она им очень дорожила. «Все же будь осторожен», — попросила она. «Ладно». Часто во время боевых вылетов, еще до нашей высадки во Франции, когда разрывы снарядов и ударная волна обрушивались на корпус самолета с шумом прибоя, я с улыбкой вспоминал ее слова «Будь осторожен». «Что ты сделал со своим свидетельством лицензиата права? Ты хочешь сказать, с дипломом?» «Да, ты не потерял его?» «Нет, он где-то в чемодане». Я прекрасно знал, что у нее на уме. Море рядом с нами дремало, а корабль отзывался на его вздохе. Из машинного отделения доносился приглушенный шум. Если честно, то я немного побаивался вводить мать в мир дипломатии, который, благодаря этому знаменитому диплому, по ее мнению, однажды распахнет передо мной двери. Вот уже несколько лет, как она регулярно, каждый месяц до блеска начищала наш старинный серебряный сервиз в ожидании дня, когда я буду принимать. В ту пору я совершенно не был знаком с послами, и тем более с их женами. Они представлялись мне воплощением такта, обходительности, сдержанности и изысканности. В свете 15-летнего опыта я стал проще смотреть на такие вещи, но в ту пору у меня были несколько экзальтированные представления о миссии дипломата. Поэтому я побаивался, как бы мама не помешала исполнению моих обязанностей. Боже, сохрани, я никогда не высказывал ей своих сомнений. Но она научилась читать мои мысли. «Не беспокойся», — заверила она меня, — «я умею принимать». «Послушай, мама, речь не об этом. Если ты стыдишься своей матери, то так и скажи. Мама, прошу тебя, но потребуется много денег. Отец Илоны должен дать за ней хорошее приданое. Ты не невесть кто. Я съезжу к нему, мы все обсудим. Я знаю, ты любишь Илону, но не надо терять голову. Я скажу ему, вот что у нас есть, вот что мы даем, а вы что дадите?» Я зажал руками уши. Я улыбался, но слезы катились по моим щекам. «Ну хорошо, мама, хорошо, пусть будет так, пусть. Я сделаю, как ты хочешь. Я стану посланником, великим поэтом, геномером. Только дай мне время и следи за своим здоровьем. Регулярно обращайся к врачу». «Я старая кляча. Если уж до сих пор дожила, то и еще протяну. Я договорился, чтобы тебе присылали инсулин через Швейцарию самого лучшего качества. Одна девушка, что плывет с нами, обещала позаботиться об этом. Мэри Бойт обещала мне, и хотя с тех пор я никогда больше ее не видел, в течение многих лет и еще год после войны инсулин продолжал приходить из Швейцарии в отель-пансион «Мермон». Мне не удалось разыскать Мэри Бойт, чтобы поблагодарить ее. Надеюсь, она прочтет эти строки». Я вытер лицо и глубоко вздохнул. На палубе было пусто, появились летающие рыбы, предвестницы рассвета. И вдруг в тишине мне явственно и отчетливо послышалось: «Торопись, торопись!» Я постоял немного на палубе, стараясь успокоиться и увидеть противника. Но он не показывался. Сжав кулаки, я ощутил в них пустоту, а над моей головой все, что бесконечно, неприходящее, недостижимо, опоясывало арену нашей жизни миллиардами улыбок, безучастных к нашим вечным сражениям. Глава 38. Вскоре по прибытии в Англию я получил первые ее письма. Они тайно переправлялись в Швейцарию, откуда мне регулярно пересылала их подруга моей матери. Ни одно из них не было датировано. Вплоть до моего возвращения в Ниццу, спустя 3,5 года, вплоть до моего возвращения домой, эти письма без даты, без времени, повсюду верно следовали за мной. Целых 3,5 года меня поддерживали более сильный дух и воля, и через пуповину моей крови передавалось мужество более закаленного сердца, чем мое собственное. В этих письмах было что-то вроде лирического крещендо. Похоже, матери хотелось верить, что я уже совершаю чудеса, демонстрируя непобедимость человеческого духа, что я искуснее жонглера Растелли, великолепнее теннисиста Тильдена и доблестнее Гинемера. На самом же деле мои подвиги еще не материализовались, но я старательно поддерживал себя в форме. Ежедневно по полчаса занимался физкультурой, полчаса бегом и четверть часа гантелями. Я по-прежнему жонглировал 6 мячами, не теряя надежды дойти до 7. Кроме того, продолжал работу над своим романом «Европейское воспитание», и 4 рассказа, которые я думал в него включить, уже были написаны. Я свято верил, что в литературе, как и в жизни, можно изменить мир по собственному желанию, вернув его к истинному назначению, представляющему собой хорошо продуманное и первоклассно созданное творение. Я верил в красоту, а стало быть, в справедливость. Талант моей матери пробудил во мне желание подарить ей чудо искусства и жизни, о котором она столько мечтала, в который так страстно верила и ради которого трудилась. Мне не верилось, что ей может быть отказано в справедливом исполнении этой мечты, поскольку казалось, что жизнь не может быть лишена артистизма до такой степени. Наивность, фантазия и вера в чудо, заставлявшие ее видеть в ребенке, затерявшемся в захолустье Восточной Польши, будущего великого французского писателя и посланника Франции, продолжали жить во мне со всей убедительностью красивых, вдохновенно прочитанных сказок. Я продолжал воспринимать жизнь как литературный жанр. В своих письмах мать описывала мои подвиги, о которых я, признаться, читал не без удовольствия. «Мой прославленный и любимый сын», — писала она, — «мы с восхищением и гордостью читаем в газетах о твоих героических подвигах. В небе Кёльна, Бремена, Гамбурга твои расправленные крылья вселяют ужас в сердца врагов». Хорошо ее зная, я прекрасно понимал, что она хотела сказать. Для нее всякий раз, когда самолет королевских ВВС бомбил цель, я был на его борту. В каждой бомбе ей слышался мой голос. Одновременно я присутствовал на всех фронтах, заставляя содрогаться противника. Я был сразу и истребителем, и бомбардировщиком, и всякий раз, когда английская авиация сбивала немецкий самолет, она само собой приписывала эту победу мне. Эхо моих подвигов прокатилось по рядам рынка Буфа. В конце концов, она меня знала. Она хорошо помнила, что именно я выиграл чемпионат по пинг-понгу в Ницце в 1932. Мой горячо любимый сын, вся Ницца гордится тобой. Я побывала в лицее у твоих преподавателей и рассказала им о тебе. Лондонское радио сообщает нам о лавине огня, которую ты низвергаешь на Германию. И они правы, что не упоминают твоего имени. Это могло бы навлечь на меня неприятности. Старой женщине из отеля пансиона «Мермон» слышалось мое имя в каждом сообщении с фронта, в каждом яростном крике Гитлера. Сидя в маленькой комнатушке, она слушала BBC, которая сообщала ей только обо мне. Я явственно вижу ее счастливую улыбку. Это ничуть не удивляло ее. Как раз этого она и ждала от меня. Она всегда это знала, всегда это говорила, она всегда знала, кто я такой. Так оно и было бы, если бы не одна загвоздка. За все это время мне так и не удалось скрестить шпагу с врагом. С первыми же полетами в Африке я ясно понял невозможность выполнить свое обещание, и небо над моей головой казалось мне теннисным кортом императорского парка, где юный обезумевший клоун под хохот веселящейся публики забавно выплясывал джигу, пытаясь поймать ускользающие мячи. В Кано, в Нигерии, наш самолет, попав в песчаную бурю, зацепился за дерево и рухнул, уйдя на метр в землю. Мы, слегка обалдевшие, выбрались из него невредимыми, к величайшему негодованию начальства королевских ВВС, так как летный инвентарь в то время был на счету и дорог, куда дороже, чем жизнь незадачливых французов. С Страница 310, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги. Софа Калетет Шмоне, Цадалев,